Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 2 июля, сейчас 17.06. В студии Юрий Будкин. Наш гость – президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот только что на канал агентства «Интерфакс» пришли сообщения о том, что россиянам все равно, когда пройдут выборы. Но это заголовок. На самом деле это результаты полученных фондом «Общественное мнение» опросов граждан, согласно которым 58% граждан говорят, им все равно, когда будут проходить выборы. Но вот зачем их переносят?
Ну, понимаете, в чем дело? Граждане в каком-то смысле правы, потому что, когда бы выборы не происходили, победит «Единая Россия», в Думу пройдут тот же небольшой набор клоунов, которые будут себя называть оппозицией, а реальной оппозиции в Думе, скорее всего, не будет. И в этом смысле это все равно. Проводи выборы, не проводи выборы. Была такая советская смешная пословица: хочешь жене, хочешь куй, и так далее.
Ну, не надо.
Я не буду. Нет, я же ее не завершаю, да, я же ее не завершаю. Но на самом деле выборы переносят, потому что власть беспокоится о том, что все-таки общественный контроль усиливается, и могут быть проблемы с тем, чтобы обеспечить то решение, которое им хочется обеспечить. В декабре, если выборы пройдут в декабре, то оппозиционные партии, или фактически одна оппозиционная партия, которая на сегодняшний день существует,
а кто фактически?
Это партия Навального, безусловно. То есть РПР «Парнас», который является партией Навального
больше,
на сегодняшний
больше
день.
Больше нет оппозиции.
Ну, мне кажется, что больше нет оппозиции, которая имеет хоть какой-то шанс на успех.
Вот. Коммунисты просто как раз против переноса выборов.
Ну, коммунисты, понимаете, с коммунистами такая сложность. Значит, коммунисты, которые такие рядовые коммунисты, да, они, конечно, оппозиция. А вот коммунисты, которые начальники коммунисты, Зюганов и прочие товарищи с Зюгановым, которые, они, конечно, давным-давно в кармане у Кремля сидят.
Нет, тогда почему они выступают против переноса выборов?
Вы знаете, ну, может быть, потому что против переноса выборов выступают их электорат. Я не знаю, почему они выступают. Но главное, что это не имеет никакого значения, выступают они против или за. Но здесь понятно, что, смотрите, если выборы в декабре, да, то у оппозиции, реальной оппозиции, ну, если коммунисты не согласны, думают, что они тоже оппозиция, окей, давайте у коммунистов тоже, есть больше возможности разговаривать с людьми и дойти до человека и объяснить, что не надо голосовать за «Единую Россию», а надо голосовать за оппозицию.
Подождите, но они могут начать разговаривать сегодня, они должны были начать разговаривать вчера. Какая разница, когда закончится этот разговор?
Разница огромная, потому что, несмотря на все мантры, что надо работать каждый день, не только в предвыборную кампанию интенсивность общения партии с избирателями резко возрастает. Так вот, предвыборная кампания, которая
приходится на лето... Это потому что партии не хотят заранее
говорить.
Нет,
ну это во всем жизни.
Или избирать.
Это во всем мире так. Вы должны мобилизовать, ну, как на тренировке, понимаете? Вы должны подготовиться, организм спортсмена или там организм свой, к тому, чтобы именно в этот момент, в момент соревнований, быть в максимальном тонусе, правильно? То же самое
должен
и
быть
с партиями.
Старт.
Ну, конечно.
Ну, хорошо.
То же самое с партиями. И если предвыборная кампания приходится на лето, то смотрите, что получается. Левый электорат, такой традиционно левый электорат, сидит на дачах с внуками, на огородах и так далее, и он не здесь, а традиционно праволиберальный электорат тоже в отпусках. И вообще не в Москве, не в городах,
значит,
не по месту
жительства.
Значит,
этому электорату все равно, как будут голосовать. Нет,
подождите, вот я бы хотел посмотреть на человека в здравом уме и в трезвой памяти, который откажется от того, чтобы с семьей поехать в отпуск, ради того, чтобы встретиться с кандидатом от какой-то партии.
Да нет, я вернусь из отпуска, встречусь с нужным мне кандидатом.
Вы не успеете встретиться, потому что...
Да в начале сентября успею.
Нет, подождите, вот не успеете, партии не успеют обеспечить кампанию в тех регионах, в котором ее нужно обеспечивать. Ну, просто реально не успевают, да? Вот. И, конечно, правильным решением было бы, правильно, если бы думать о том, чтобы выборы отражали волю народа, а не волю начальства, да, то тогда, конечно, вот этот единый день голосования, выборы в региональные законодательные собрания, выборы мэров там, и так далее, тоже надо было бы переносить на декабрь.
Тогда, так... говорят, плохая погода, люди не придут, потому что... Ну и так далее.
Люди приходят. Это неправда. Люди приходят. И низкая явка, более низкая явка будет в сентябре, как раз, чем в декабре. Именно потому, что не будет мобилизации. Низкая явка выгодна власти. И ради этого они переносят.
Смотрите, если взять вот тот же опрос ФОМа, Да. 58% говорят, нам все равно. Так. Ну, это, что называется, вот это болото. Но треть опрошенных-то говорят, что они приветствуют идею переноса даты выборов. А это как раз та самая треть, которая и приходит на выборы обычно.
Значит, видите ли, возможно, естественно, разные точки зрения, я высказываю свою, но я полагаю, что если вот что бы ни объявило начальство сегодня, треть граждан страны точно это поддержит. Если они скажут, что теперь 2+2 будет 16, то треть граждан страны скажет, что давно мечтали. Да, конечно, конечно.
Хорошо. Вы для России друг или враг, спрашивает Игорь. Если друг, то почему? Если враг, то почему?
Это, Игорь, вы знаете, довольно странная формулировка. Да, дружат с людьми, а не со страной, тем более с собственной. Да? Значит, Россия моя страна. Я здесь родился. Я полагаю, что здесь я и умру, поскольку все мы смертны. Я не собираюсь никуда отсюда уезжать. Это моя страна. Я хочу, чтобы в моей стране было хорошо. А в категориях дружбы и вражды я могу говорить относительно людей.
Хорошо. Значит, те, кто с народом по Мальдивам не шляются, ну, читай, в отпуск не уезжают. А теперь это кто? Это
ну, это вообще такое представление, что народ – это народ это бедное.
Да, на самом деле, достаточно приехать в аэропорт и посмотреть. Да, хорошо. Конечно. 183-й спрашивает, вот вы говорите про реальную оппозицию. Что может предложить она?
Вы знаете, ну, она вообще много чего может предложить. Она много чего может предложить. Ну, давайте я вам сейчас прямо сразу предложу одну элементарную вещь, например. Да.
Но вы оппозиция в данном случае.
Ну,
тоже,
я или? Лично, да, безусловно. И Союз правых сил, который имею честь возглавлять, конечно, оппозиционная структура. Хотя мы не политическая партия, мы не имеем права участвовать в выборах. Значит, вот я вам предложу вещь, которая никак не связана ни с выборами, ни с политикой, ни с чем. Вот смотрите, не так давно произошли неприятности в городе Сочи. Который залило...
Ну, не только Сочи, да. Мы же знаем, и в Москве были подтопления,
да.
И хорошо. В Казани
вот
было.
Вот когда... Ну, вот Сочи такое было самое такое видимое, да?
Ну, да.
Вот. Окей, когда это все произошло, то понятно, что было не до поиска виновных, а надо было заниматься предупреждением самых страшных последствий, чтобы никто не погиб, не дай бог, все-таки один человек погиб, к сожалению. Вот. А чтобы, не было массовых жертв, чтобы... Ну, вот, понятно, да? Вот, ну, прошло время. Значит, президент вроде как бы на рабочем месте. Вчера или позавчера он встречался с Якуниным, объяснял, как должны ходить электрички. Это важно. Значит, Якунин выслушал электрички, теперь, по-видимому, будут ходить. Вот скажите, пожалуйста, а почему нету расследования виновных по Сочи? Чего нет расследования? Говорят, это стихийное бедствие.
Подождите, но это должен президент этим заниматься?
Подождите, я не знаю, кто этим должен заниматься. Это должен кто-то заниматься.
Ну, наверное, кто-то занимается.
Власть. Извините, а мы этого не знаем. Мы этого не знаем, а мы должны это знать. Пострадали люди. Причем, смотрите, что произошло. Пострадали люди. Они понесли материальный ущерб, серьезный. Они понесли моральный ущерб, потому что даже представьте себе, вам залило дом, и представьте себе, вам даже отдадут денег достаточно для того, чтобы вы все компенсировали. Чего, конечно, не отдадут. Это вот просто к бабке не ходи, не отдадут.
Как обычно в таких случаях власти говорят, а почему же вы не страхуете?
Вот именно. Вот именно. Так вот. Значит, дальше государство из бюджета что-то там компенсирует. Из бюджета это от нас с вами. Теперь... Слушайте, а виноватые были в этом или нет? Говорят, виноватого не было, это Господь Бог, это стихийное бедствие. Вот в Одессе говорят, не смешите мои тапочки. Какое, к черту мать, стихийное бедствие? Дождь не является стихийным бедствием, а стихийным бедствием являются идиоты и воры, которые поставили там ливневую канализацию. Ходят слухи, что ливневую канализацию в Сочи строил друг Владимира Владимировича Путина, господин Ротенберг. Слухи такие хоть, я не знаю, да? Вот. И ходят слухи, что он на этой ливневой канализации просто украл очень много. Я не знаю, правда это или нет, да? Но я понимаю, что должно быть расследовано.
Но раз вы транслируете эти слухи, значит, вы скорее доверяете.
Скорее, да. Я в чем абсолютно убежден, что Господь Бог здесь не виновен, а виновны люди, которые строили ливневую канализацию.
Но смотрите, если говорить о том, что потопы-то были не только в Сочи,
не
но
в, Сочи,
в Казани, в Москве, и в других
Москве
городах.
Свои, и в Москве свои
везде
ребята. Которые... Ну, почему обязательно Ротенберг? Воров много, почему обязательно вот много людей. Много людей это делают, но я убежден, что если в городе ливень...
Но вы уверены, что во всех этих случаях никто разбираться не будет, почему это было?
А вот до сих пор никто не разбирался. До сих
Может,
пор никто не разбирался.
Процесс идет, чуть позже мы узнаем.
Вы знаете, ничего-то не похоже. Ну, что-то не похоже. Прямо так, я не верю, что мы узнаем. И вот вы говорите, что может конкретно предложить оппозиция? Да. Оппозиция может предложить общественный контроль, политический контроль за действием исполнительной власти. Если бы у нас была реальная оппозиция, не вот эта клоунада, которую мы имеем под названием оппозиция в Государственной Думе, а настоящая оппозиция, то тогда и, соответственно, в законодательных собраниях регионов, да, то что было бы? Допустим, в законодательном собрании Краснодарского края оппозиция уже создала бы комиссию сейчас,
народный расследование. Народный фронт ходит,
разбирается. Слушайте, Народный фронт сидит в том же кармане, что все эти оппозиционеры. Вот реально, реально наши с вами интересы, по, если они нарушены действующей властью, может защищать оппозиция этой власти. Смотрите, которая надеется прийти к власти вместо этих.
004-й так понял вас. То есть программа оппозиции – это репрессии?
Нет, подождите, программа, ну, нет, во-первых, значит, ну, это полная ерунда какая-то, причем с репрессией? Причем с репрессией? Речь идет о власти закона, да? Речь идет о власти закона. Если из бюджета страны, то есть из нашего с вами кармана, вот из нашего кармана и кармана слушателей, которые задают, мягко говоря, странные вопросы о репрессиях, значит, если из нашего с вами кармана чего-то делалось, а потом оно не работает, да, ливневая канализация делается для того, чтобы при ливне ничего не заливало. Вот для этого вы, я, ваш слушатель, сбрасывается и дает деньги. Тут смотрите, вот если она не работает, нужно провести расследование. А если окажется, простите, а если окажется, что оно не просто не работает, а не работает потому, что начальство дало своему другану на этом деле заработать и, соответственно, украсть, да, может быть, даже еще и в доле, да, так, вот тогда должны быть репрессии.
Так, вот Виталий 44-й все пытается понять и пишет: оппозиции граждане никогда ничего не доверят, потому что оппозиционеры, как пишет Виталий, поддерживают киевскую хунту и всячески хотят навредить родине.
Ну, Виталий может считать именно так и честно, искренне
голосовать. Но он полагает, что его взгляды совпадают со взглядом большинства.
Вы знаете, это очень трудно сказать. Это очень трудно сказать, совпадают его взгляды или не совпадают. Значит, я не знаю людей в России, которые поддерживают киевское правительство, в том числе самого себя, просто потому что киевское правительство находится в Киеве, на Украине, или в Украине, как они требуют, чтобы мы их называли. И это не наша страна, понимаете? Это другая страна. Да? Значит, я, например, как... Ну, вот если меня относить к оппозиции, да, что, наверное, правильно, я поддерживаю мир в нашей стране. Я не хочу, чтобы наши солдаты погибали на чужой земле. Я не хочу, чтобы наши войска, тем более с зашитыми, с закрытыми шевронами, тайно и так далее, воевали на чужой земле. Я не хочу, чтобы у нас шли похоронки. Я вообще не хочу войны. Понимаете? Вот. Я правда хочу, чтобы, если уж мы посылаем куда-то своих солдат, чтобы их не предавали, как сейчас, как на глазах у всей страны были преданы два военнослужащих ГРУ, которые были взяты в плен украинскими войсками во время боестолкновения. И вот они были просто преданы, потому что наши генералы сказали, что на момент пленения они уже не были военнослужащими. По-моему, это подлость, на самом деле. Вот этого я не хочу. Значит, мне кажется, что нормальный путь взаимоотношений с нашим соседом, естественным, Украиной, был бы не тот, которым идет наша власть.
192-й спрашивает, почему те, кого вы называете оппозицией, это его формулировка, сидят в кармане у Запада.
Значит, я не знаю людей, сидящих в кармане у Запада.
Ну, может быть, а если по-другому сформулировать, почему они, у них такие же взгляды? Их взгляды совпадают с тем, что говорит Запад.
Вы знаете, ну хорошо, мои взгляды далеко не всегда совпадают с тем, что говорят западные, с тем, что говорят западные лидеры. Далеко не всегда. Более того, когда я участвую в некоторых конференциях за рубежом, куда меня иногда приглашают, то у меня достаточно жаркие споры происходят с коллегами из европейских стран и Соединенных Штатов.
Смотрите, вот возвращаясь к наводнениям, к тому, как пройти мимо этих наводнений, с 1 числа выросла плата за жилищно-коммунальное хозяйство. Угу. В Москве, помимо всего прочего, ввели плату за капитальный ремонт.
Да.
В других городах уже ввели, но вот для Москвы это новшество. И есть люди, которые говорят, я не буду этого платить. Есть певица Лолита Милявская, которая делает это открыто. Она говорит, я не буду этого платить, и больше того, я полагаю, что правильно было бы, любой умный, как она сформулировала, не будет этого делать. Как вы к этому относитесь? Ведь это в некотором смысле призыв не соблюдать закон.
Это призыв к гражданскому неповиновению, это правда. Значит, мне кажется, вот что. Я не могу комментировать повышение тарифов на ЖКХ, поскольку здесь на самом деле все неочевидно и неоднозначно, абсолютно неоднозначно, поверьте. Я, как любой нормальный человек, предпочитаю платить мало, чем платить много.
Но это, да? Нормально.
Это нормально, естественно. Надо быть полным идиотом, чтобы радоваться, если надо себе завтра платить там, хотя бы немножко больше, чем вчера. Конечно. Да? Что касается оплаты капитального ремонта, я считаю это полным безобразием. Требования оплаты капитального ремонта, потому что, понимаете, мы с вами, став собственниками жилья, получили в результате той самой приватизации, которую все ругают, именно поэтому в ходе этой приватизации мы стали собственниками своих квартир, до этого они принадлежали государству, как вы помните, и сегодня их можно передавать по наследству, там, продавать и так далее, это важно, но мы получили эти дома, мы их не принимали. Знаете, вот не было такого, что вот приемка-сдача, да, вот тебе показывают дом, вот видишь, тут все в порядке,
вот
ты расписываешься, вот труба, да, и так далее, да. Вот ничего подобного, разумеется, не было, ну, конечно, не было. Мы взяли эти дома в том состоянии, в каком они были тогда, в момент окончания советской власти, в момент разрушения коммунизма.
Но так было тогда.
Замечательно, так было тогда. Значит, эти дома, вот государство, я считаю, вот мое глубокое убеждение, что государство не имеет никакого морального права требовать жителей многоквартирных домов плату за капитальный ремонт. Я считаю это полным произволом, цинизмом и так далее.
Вот совсем недавно вы говорили, когда говорили про государственные деньги, это наши с вами деньги, сказали.
Я понимаю.
Но ровно так же это будет и с деньгами за капитальный ремонт.
Смотрите. Значит, с деньгами за капитальный ремонт это, ну, это есть такое, как бы, ну, не знаю, солидарная ответственность, да, вот мы с вами все вместе должны обеспечивать там, ну, не знаю, случилось действительно стихийное бедствие, там, землетрясение, да, там, еще что, или эпидемия,
еще что-то. Ну, да.
Мы виноваты, кто не виноваты, кто, мы обязаны помогать своим согражданам. Вот мы просто обязаны это делать по-человечески, да, вот, поэтому мне кажется, что наша солидарность с нашими соотечественниками должна выражаться в том, что мы должны взять все вместе, весь народ должен взять на себя ответственность за состояние, тех людей, которые живут в домах, которые достались им в аварийном состоянии, понимаете, они не виноваты. Они не виноваты в этом.
Но кому-то досталось, а кому-то не досталось.
Нет, подождите. Квартиры были приватизированы, все, кто где жил, мог приватизировать свою квартиру бесплатно. Но бесплатно она становится твоей собственностью.
Кто-то был без квартиры, и он остался вообще
без
жилья.
Кто был без квартиры, и должна быть социальная программа помощи этим людям, безусловно. Безусловно. И, кстати говоря, некоторые программы действуют даже сейчас. При всем бардаке нашем, да, вот, они действуют. В общем, на вопрос по ЖКХ, вопрос сложный и неоднозначный, капитальный ремонт считаю полным безобразием, полной аморальностью со стороны государства.
Понимаете, одно дело, когда вы говорите, что это полное безобразие и аморальность, другое дело, как, когда и если бы вдруг заговорили о том, что за это не нужно платить.
Вы знаете, это должно быть, значит, тут ситуация
просто
такая.
Просто тут вот Виталий, знаете, тот же пишет нам, что как армянам.
Ну, черт его знает, а может и да. А почему нет? Я не знаю, я таких советов не даю. Но, смотрите, значит, вот Лолита сказала...
Вы не будете платить за капитальный ремонт.
И у вас не говорил. Я не говорил, что я не буду платить.
Нет, я не говорю, что это вот вы будете обязательно так делать. Но если вы пойдете по этому пути, или кто-то пойдет по этому пути, ведь ему просто будут насчитывать долги, и в конце концов он попадет в суд.
Значит, мне кажется, что для того, чтобы...
Но что делать?
Поясняю. Кстати говоря, для этого тоже нужна оппозиция. Потому что, допустим, отказ государства, ну, от вот этого аморального требования платить за капитальный ремонт может стать пунктом программы какой-либо политической партии. И вот если политическая партия будет организовывать этот протест, в том числе акции гражданского неповиновения, в том числе не платить и так далее, да, то тогда власть не сможет расправиться с конкретным человеком. Понимаете? Тогда это часть компании, тогда нас много, мы народ там, и так далее. Да? И тогда уже власть ничего сделать не может. Поэтому мне кажется, что это тоже должно быть программная
позиция. Смотрите, 927-й пишет, но если вам дарят квартиру в старом доме, который требует ремонта, вы ведь не откажетесь?
Понимаете, в чем дело? Значит, уважаемый 927-й, нам с вами никто ничего не подарил.
Вот 81-й тоже мы получили от государства недвижимость, но ведь не заработали на ней?
Мы не от государства получили, мы забрали свое. Значит, то государство, от которого, то государство, советское государство, грабило нас всех. Некоторых больше, некоторых меньше. Оно нам не доплачивало, оно с нами, так сказать, никак не считалось. Вот, и оно нас держало в полной от себя зависимости. Когда даже наше жилье нам не принадлежало. Значит, был сделан акт справедливости, когда эти квартиры были возвращены тем людям, которые в них живут непосредственно. Но никакой благодарности государству за это испытывать не надо.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», сегодня в программе «Пиджаки». Это прямой эфир, можно звонить, можно писать через СМС-портал, через сайт, через Твиттер. Вот эта история с диссертацией вашего коллеги Олега Наумова. Да. Вот и так у члена партии «Союз правых сил», не партии, нет, движения «Союз правых сил», как выяснилось, ну, так, во всяком случае, утверждает Диссернет, диссертации, ну, скажем так, списаны, они так предполагают.
Это их утверждение, да.
Да. Вы реагируете, от вас требует осуждения.
Да.
Вы говорите, что осуждать не будете. Почему?
Я не говорю, что осуждать не буду. И слушатели, которым действительно интересно, могут зайти на мой Facebook, там очень простой
там
адрес.
Там все написано.
Леонид,
да?
Гозман, да. Я там все написал. Я не говорю, что я не буду осуждать. Я говорил другое. Я говорил, что я не буду судьей, а тем более исполнителем наказания. Вот этого я не буду, да? Значит, я не судья, у меня другая профессия. Вот, я Олега Георгиевича Наумова, который вот попал в эту неприятную историю, я знаю много лет. Я его увидел, потому что у него есть диссертация, я узнал только вот сейчас из сообщения Диссернета. Я вообще не знал, он никогда этим как бы не хвастался, ничего. Он не преподаватель, он не ученый, он там был в бизнесе, в телевизоре там работал и так далее. Вот, значит, я не знал, что у него есть ученая степень. Так вот, я его знаю с другой стороны, понимаете? Вообще, жизнь непростая у нас, да? И когда ты человека знаешь много лет, ты знаешь, как вот можно ему там доверять по-человечески или нет. Я могу сказать, что вот Олег никогда, ну, вот я не видел, а хотя мы были с ним в сложных ситуациях, ну, политика вообще дело такое, знаете, напряженное, да? Мы с ним были в сложных ситуациях, он никогда никого не обманул. Ну, вот я не видел такого. Он не подвел никогда, он не продавался. Можете сказать, что человек не должен продаваться. Это правда, но многие продаются. А вот он нет, понимаете? И я осуждаю списывание диссертации, понимаете? Я свою писал сам. Но я, безусловно, это осуждаю, я поддерживаю деятельность Диссернета, полностью поддерживаю. Надо все вытаскивать на свет Божий. Вот. Но я не могу перечеркнуть много лет взаимодействия с человеком, дружбы с человеком из-за того, что он согрешил когда-то. А я что, святой, что ли?
Так,
а ровно вы
так
святой?
Же происходит и не только у вас, когда говорят о чиновниках. Говорят,
нет, простите, человек хороший. Простите, пожалуйста, совершенно другое дело. Если бы я был деканом факультета,
да.
А Олег Наумов был бы моим подчиненным, и он был бы там, не знаю, профессором, и вот ученая степень является необходимостью. Вот тут я обязан реагировать. Обязан реагировать. А я с ним не в таких отношениях.
Но вы же занимаетесь обществом. Вы занимаетесь политикой в рамках движения.
Так вот, я считаю, что нельзя... Понимаете, я за милосердие. Я считаю, что нельзя человека перечеркивать из-за того, что он когда-то сделал что-то не то. Понимаете, вот я не списывал диссертацию.
Здесь срок давности.
Смотрите, я никогда не списывал диссертацию. Вот лично я. Вот я в этом не виновен. Но я наверняка тоже, мягко говоря, не святой. Да? Наверняка я тоже совершал поступки, которые меня не красят. И вы совершали поступки, которые вас не красят. И все наши слушатели совершали. Так вот, скажите, пожалуйста, что наши друзья, если они про это узнают, они обязаны встать в вот эту позицию, понимаете, с плаката «Пионер всем ребятам пример», и, значит, нас вон обличать? Да, вон вообще все, вот мы с тобой в игрушки, значит...
Не играй в мои игрушки.
Не играй в мои игрушки, да-да-да, вон из песочницы и так далее. Ну, что за детство такое? Слушайте, люди не черно-белые. Ну, а теперь про Олега Наумова непосредственно. Да, вот я с Олегом говорил последний раз по телефону, когда ехал сюда. Я его позвонил, говорю: Олег, ты что вообще делать будешь? Вот, он говорит: я еще сегодня рано утром заявил, что я пишу бумагу в ВАК или куда там надо писать с просьбой, с отказом от ученой степени. Вот и все. Раз так случилось, я, как я понимаю, его подставили. Когда-то, много лет назад, его подставили. Не хочу говорить, как и что это, в конце концов, захочет, пускай сам рассказывает. Вот. Но мое ощущение, что его просто подставили когда-то, вот, он на этом прокололся, но сейчас он отказывается от ученой степени. Вот он от нее отказывается. Чего еще от мужика хотите, чтобы он повесился?
Президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман в программе «Пиджаки» 17.30. Прямо сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 2 июля, сейчас 17.35. В студии Юрий Будкин, наш гость Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Как вы относитесь к идее Ирины Яровой и ее коллег по поводу комплексных поправок в закон о полиции? Сегодня все журналисты как один повторяют, что благодаря этим поправкам в беременных женщин без явных признаков беременности можно будет стрелять. Но ведь там же все-таки не об этом разговор.
Ну почему? Там именно об этом разговор. Я вообще думаю, что, знаете, я хочу, так сказать, повиниться. Я всегда, когда мне говорили о врагах России, я всегда смеялся, считал, что никаких врагов у России нет. Теперь я думаю, что они есть на самом деле. Вот люди типа Яровой, естественно, являются самыми злобными и опасными врагами нашей страны, потому что они пытаются установить здесь абсолютный беспредел и террор.
Подождите, то есть сделать так, чтобы был работающий закон, с вашей точки зрения, установить беспредел и террор?
Это смотря какой закон.
Речь идет о том, чтобы полицейские имели право применять оружие в экстренных ситуациях.
Понимаете, в чем дело? Поскольку эти экстренные ситуации никак не прописаны толком, да? Вот когда, например, говорится, что полицейский имеет право применять оружие для спасения жизни другого человека, вот он видит, что этот злодей, значит, там с ножом на человека кидается, он может его застрелить. Правильно, абсолютно правильно. Вот. Или когда злодей, значит, на него наводит ствол, а полицейский успел выстрелить первым. Молодец, что успел выстрелить первым.
Но то же самое, когда вокруг много народу, это центр города.
А вот если это вокруг много народу, это центр города, и не сказано, самое-то главное в этом законе, что он дает право в законопроекте госпожи Яровой и других товарищей, значит, что этот законопроект позволяет полиции применять оружие, ну, практически всегда. Ну, поскольку если вы не расписываете, не даете список, исчерпывающий список тех ситуаций, когда это можно, когда на вас наведено оружие, когда оружие наведено на другого человека, когда там еще чего-то такое и так далее, то это значит, что можно применять фактически всегда. Вот поэтому этот закон позволяет стрелять не только в беременных женщин. Этот закон позволяет стрелять тогда, когда этого захочет полицейский. И есть второй законопроект, который сейчас идет одновременно, их надо в связке рассматривать. Этот закон, вот, который вы сейчас спросили о расширении, это поправки к закону о полиции, да. Это расширение полномочий полиции, который фактически означает, что полиция может стрелять всегда, когда она захочет, в того, в кого она захочет. Вот по смыслу это именно это. Да? А вот вы посмотрите в добрые глаза встречного полицейского и подумайте, хотите вы ему дать право стрелять, в кого он захочет, или нет? Я не хочу. Это раз.
Подождите, вы не доверяете полиции?
Я не доверяю вообще. Понимаете, в чем дело? Я не доверяю вообще никому, кому даются неограниченные права.
Вот а как их можно ограничить, вот если мы говорим про экстренную ситуацию? Нельзя ведь каждую экстренную ситуацию прописать в законе.
Вы знаете, вот смотрите, допустим, в военной ситуации, вот боевые действия, солдаты погибают. Это нормально? Ну, к сожалению, да. К
сожалению, это ненормально, но с этим ничего не поделаешь.
А вот насчет того, что ничего не поделаешь. Вот в израильской армии, есть у нас часто сейчас израильская армия, израильские спецслужбы, и президент, и многие другие дают в качестве образца определенного, ну, не без основания, это действительно высочайший уровень профессионализма. Так вот, в израильской армии существует такое правило, что когда солдат погибает в бою, то после этого проводится расследование относительно того, можно было предотвратить его гибель или нет.
Даже в бою.
Да, в бою. И вот командир отвечает, если он мог предотвратить, но не предотвратил. То есть даже смерть солдата в бою анализируется каждый раз, но как отдельное уголовное
это
дело.
Это отдельный вопрос, потому что нынешние инициативы как раз во многом, ну, как кажется, во всяком случае, связаны с тем, что сейчас, если что случись, человек, который руководил этой операцией, будет дольше объяснять, что произошло.
Значит, видите ли, если в результате
действий... И поэтому ничего не делают, чтобы потом не писать.
Значит, если командир полицейский ничего не делает, чтобы потом не писать, его надо гнать поганой метлой из полиции. Потому что он должен, его задача – обеспечение правопорядка. И ради обеспечения правопорядка он должен много чего делать, в том числе писать объяснительные. Это нормальная ситуация. Если в результате действий полиции произошла, например, гибель или ранение, или там еще какого-то человека, я сейчас не говорю, какой человек, может, он преступник, бандит, выродок, там, кто угодно, да? Но вот был человек, человека нет, он с пулей в сердце, да? Значит, то, естественно, должно быть следствие. И если я за то, чтобы если полиция применяла оружие правильно и обоснованно, да, обоснованно с точки зрения закона, обоснованно с точки зрения морали, на самом деле, ну что, мы же все нормальные люди, мы же понимаем, что если там бандит с ножом идет, то надо остановить, ну что поделать, а ты не бери нож, а ты не кидайся на людей, да, так вот, я считаю, что если в это, вот такой случай, то полицейский должен быть представляться к награде, к повышению, к поощрению какому-то и так далее, да, если он, допустим, убил бандита, да, убил бандита в столкновении. Очень хорошо, молодец, молодец, честь ему и хвала. Но каждый случай гибели человека должен, конечно, расследоваться. Сейчас этот закон развязывает руки полиции. Делай, что хочешь, делай, что хочешь. Как только человеку, пусть даже, понимаете, это не вопрос только качества людей, которые служат в полиции, хотя, конечно, это качество могло бы быть и повыше. Я не хочу обижать полицейских, из них есть замечательные люди, на самом деле, действительно замечательные люди, самоотверженные, честные и так далее. И я не просто так говорю, я вот знаю некоторых людей, которые меня вызывают просто очень большое уважение. Вот. Но понятно, что уровень образовательной подготовки в целом не очень высокий, уровень профессионализма не очень высокий, там, и так далее, и так далее. Это проблемы, с которыми они работают. И вот этим людям даются фактически неограниченные права по отношению к нам с вами. Теперь смотрите, вот вы идете домой вечером, да, представьте себе, что вы чем-то не понравились полицейским. Ну, вот не понравились, вы не так на них посмотрели. Как вот посетитель «Пятерочки» не так посмотрел на охранника магазина, охранник ему сломал череп. Вот, ну, недавняя история, да? Значит, а вы вот не так посмотрели на полицейских. А если, не дай бог, не дай бог...
А они что, потом скажут, что это была экстренная ситуация?
Они что угодно могут сказать. Если, не дай бог, не дай бог, вы еще не просто не так посмотрели, а вот вы были в плохом настроении, да, может, еще немного выпили, а может, и не немного, а много, да? Если вы ему что-нибудь сказали на самом деле, вы его на самом деле обидели, а он возьмет и откроет огонь. Это правильно, это неправильно. Это неправильно, даже если вы его обидели. Если вы его обидели, и там были пьяные, там, не знаю, слова говорили обидные, это не значит, что вас можно стрелять.
Все это понятно, но обычно в таких случаях звучит что-то подобное. Вот у нас уже на сайте появилось, что... Ну, почему возможности наших полицейских намного меньше, чем возможности американских?
Значит, вы знаете, я не знаю, какая возможность американских полицейских. Я точно знаю, что когда, допустим, в Нью-Йорке мэром был такой Джулиани, и он действительно искоренил преступность в Нью-Йорке, ну, насколько вообще, в принципе, можно искоренить преступность, он ее искоренил. И были даже такие огромные плакаты, где висел там полицейский, обычно какой-нибудь там, либо черный, либо латиноамериканец, или кто-то, и он там обнимал какую-нибудь там женщину с ребенком, ну, так, не свою, так сказать, женщину с ребенком, да. А, ну, просто руку, да, спасенную. И надпись была «Он вернул нам наш город». Вот. Джулиани вел фантастическую кампанию поддержки полиции и говорил, я всегда буду защищать полицейских. Ну, что значит, я всегда буду защищать полицейских? Полицейский, например, открыл огонь, проходит расследование судебное, там еще какое-то, Джулиани помогал, чтобы были адвокаты хорошие, чтобы было еще что-то, но он не выводил из-под действия закона своих полицейских, это невозможно. Понимаете, если полицейский виновен, то он отвечал, понимаете? Вот, у нас, я не верю, что будет так. Более того, я глубоко убежден, что вся вот эта вот, значит, я говорил, есть второй закон, который внесла Федеральная служба исполнения наказания сейчас. Она расширяет возможности, этот законопроект расширяет возможности использования спецсредств по отношению к заключенным и временно задержанным. Значит, и тоже там такие формулировки, что сейчас вот любой охранник может делать все, что угодно, использовать любые спецсредства по отношению к любому задержанному человеку. К любому совершенно, да? Вот. Одновременно есть предложение о том, чтобы готовить армию к предотвращению цветных революций.
Да.
Да. Замечательно.
Нет, тут только надо сразу оговориться, все-таки это письмо статс-секретаря, зама министра обороны, одному из депутатов.
Значит, у нас,
это его позиция.
У нас статс-секретари, у нас с вами не Дикий Запад, у нас статс-секретари без разрешения писем не направляют, понимаете? И когда у нас, так же, как наши телеведущие, без разрешения ничего не говорят, Понимаете? И поэтому, когда если статс-секретарь Министерства обороны, не комвольного комбината, понимаете, ему же тоже есть статс-секретарь, а Министерство обороны, на минуточку, направляет письмо депутату, которое становится публичным, то значит, что это как минимум зондаж общественного мнения. Как минимум. Это согласовано в администрации президента. Вот глубоко убежденный в этом. Абсолютно глубоко. Вот 100% убежден. Да? Так вот, смотрите. Вот весь этот комплекс законов, что он делает? Он увеличивает права вооруженных людей. Он увеличивает права полиции, армии там, и так далее. Причем он увеличивает эти права по отношению к нам. Они имеют больше прав по отношению к нам.
Обучение студентов вузов, если уж мы об этом заговорили, неким правилам противодействия цветным революциям вряд ли дает дополнительные полномочия полицейским.
Он дает, значит, смотрите, студенты вузов обучаются в рамках военных кафедр.
Да нет, тут речь идет о, если я правильно понимаю сегодняшнюю публикацию газеты «Известия», речь идет о студентах всех направлений, не только военных кафедр.
Подождите, какое, а Министерство обороны не может иметь никакого отношения к обучению чему-либо, кроме тому, чему учат на военных кафедрах.
Цитирую «Известия», обучение противодействию так называемым цветным революциям может коснуться студентов всех направлений, а не только учащихся военных кафедр и вузов.
Ну, это означает, что они хотят вернуть военную подготовку в обязательном порядке на все направления. Вот, собственно, и все. Но в конечном счете этот навык, который вы приобретете в ходе обучения, он когда может использоваться? Тогда, когда вы призваны в ряды вооруженных сил. Это означает, что вооруженные силы страны, которые по правилам должны быть ориентированы на защиту страны от внешней агрессии, и надо сказать, что, к сожалению, в силу и объективного течения обстоятельств, и в силу миролюбивой политики нашего руководства, эти угрозы, внешние угрозы, увеличиваются с каждым днем, это правда. Это правда, армия нужна, и вот что там идет с юга, это, в общем, страшное дело на самом деле, да? Вот, вместо того, чтобы заниматься отражением внешней агрессии, они будут подавлять тех самых людей, которые выйдут с протестом против капитального ремонта, они не захотят платить капитальный ремонт и так далее. Потому что цветной революцией этой самой можно обозвать все, что угодно, понимаете? Вот армяне вышли в Ереване против повышения тарифов на ЖКХ. У нас уже комментарии, что это цветная революция по указке Госдепа США. Нет,
тарифы у них повышали и прежде, но они же не выходили.
А знаете, в конце концов...
И не низкие были тарифы.
Подождите, ну, последняя капля, ну, вот надоело людям. Достали. Вот люди больше не хотят терпеть. Так всегда бывает, терпит, он перестает терпеть. Это бывает нормально вообще. Предохранитель сгорает, и все, хватит. Вот. Так вот, понимаете, вот выйдут, это самое, как ее, Лолита с кем-нибудь, да, выйдут протестовать против взимания платы за капитальный ремонт, да, или там еще там 200 человек с ней выйдут, а начальство скажет, о, говорит, это цветная революция, значит, по закону Яровой можно стрелять, по закону вот этому, по предложению этого орла из Министерства обороны можно привлекать армию и так далее, и так далее.
Но, подождите, вот вы говорите, что кто-то выйдет, то у нас ведь по-другому будут протестовать, люди просто скажут, я не буду платить, и все.
Почему? У нас протестуют по-разному. У нас протестуют по-разному, на самом деле. У нас в Пикалево, например, перекрыли дорогу. Помните, сюда Путин приезжал, и там под телевизор Дерибаску мордой об стол и заставлял платить. То есть это, на самом деле, у нас по-разному протестуют. Вот. А, между прочим, в 1917 году у нас как протестовали, так уже 100 лет опомниться не можем.
Слушайте, кстати, вот эта вот история, которая в Греции сейчас происходит, раз уж мы заговорили о том, что кто-то не будет платить и будет организовываться долг, вот с Грецией ведь что-то подобное происходило, а теперь они говорят, давайте проведем референдум, надо ли платить по долгам. Вот насколько это справедливо?
Нет, ну это вообще, понимаете, это какая-то фантастическая наглость греческого правительства, просто фантастическая.
А что ему делать? Он под эти обещания был избран.
Я понимаю. Вот смотрите, вот ситуация какая. Вы взяли деньги у соседа в долг, да, пришли к соседу и сказали, слушай, друг, мне вот надо там сколько-то денег.
А
да,
потом проведут внутри семьи референдум.
Он вам дал деньги. Да. Да? Дальше он смотрит, что вы как не работали, как дурака валяли, грушу околачивали, так вы продолжаете, да, вот все время там в скверике сидите, в домино играете.
Я денег взял, у меня теперь все нормально.
Да, у вас все хорошо, да, вот там в рестораны ходите и все. Он вам говорит, слушай, парень, ты, может, как-то работать начнешь, если деньги дал. Вы говорите, да нет, знаешь, у меня такие вот как бы традиции в семье, что мы вообще там больше 2 часов в день не работаем, а без ресторана мы не можем, там еще что-то. Потом он говорит, ну, подожди, ну, подошел срок, да? Ну, сейчас я соберу всех братьев, сестер, племянников, ну, мы решим, отдавать тебе деньги или не отдавать. Ну, это ровно та ситуация. Греческое правительство брало в долг.
Может быть, мы вот со стороны вот так это все видим, а на самом деле все иначе, но главный-то вопрос именно в другом. А можно ли такие вопросы ставить на референдум?
Да нет, конечно. Ну, простите, ну вот, вот смотрите, вот если вы мне одолжили деньги, так, то я должен отдать в тот срок, который мы с вами оговорили. Я не должен спрашивать жену, я не должен спрашивать, проводить референдум с женой и с дочерью.
Я не одолжил деньги, я как понимаю греков. Они говорят, это не мы одолжили деньги, это наши предыдущие начальники одолжили деньги. Почему мы должны нести ответственность за их бесхозяйственность?
Значит, смотрите, а вот это уже такой более как бы серьезный вопрос. Понимаете, вот если вы помните, Евгений Онегин отказался от наследства отца, потому что, ну, как бы предвидел кончину дяди-старика, да? Вот, то есть он все равно был вполне себе обеспеченный человек, но почему отказался от наследства отца? Потому что отец наделал долгов, и в этом наследстве минуса было больше, чем плюса.
Он просчитывал риски.
Но, да, но когда Евгений Онегин отказался от наследства отца, то это что означает? Что имение отцовское, еще какое-то имущество, которое было у отца, было описано и ушло кредиторам. И Онегину сказали... Парень, все, вот в этот дом ты больше не входишь, это больше не твой дом, мы его забрали, да, и так кредиторы пострадали, мы его забрали, да. Значит, Греция, правительство Греции не говорит же так, что мы, все, мы отказываемся от этого наследства, да. Что значит отказываемся от наследства? Значит, там греческие компании всякие, там государственные, по крайней мере, греческие ценные бумаги и все остальное теперь принадлежит кредиторам. Вот если бы они так сказали, ну ладно, хорошо, вот эти правительства набрали, мы ничего сделать не можем, ребята, забирайте это все, разбирайтесь с этим сами, то есть фактически внешнее экономическое управление, они же этого не сказали.
252-й пишет, а греки брали кредиты, допустим, они не сами брали, а им по сценарию Евросоюза положено было так делать.
Подождите, что значит положено? Греки подписали...
Нет, никто... ну в украинцы вот тоже, 539-й пишет, предыдущее ведь правительство...
Понимаете, в чем дело? Вот, вот наше
берет
правительство...
деньги у Российской
вот
Федерации.
Правительство Владимира Ильича Ленина обязано отдавать. Нынешнее обязано отдавать. Правительство Владимира Ильича Ленина когда-то сказало, что там царь брал, то мы отдавать не будем.
Прощаем.
Да, да, это мы прощаем, мы платить не будем. Из-за этого у Советского Союза были проблемы до самого конца его существования. Вот когда есть международные такие как бы, ну, традиции и правила, да, значит, если ты... Если твое правительство что-то взяло, да, дальше произошла революция, другое правительство и так далее. Это никого не волнует вовне. Вот Российская Федерация взяла деньги, Российская империя взяла деньги, Советский Союз должен отдавать, и Российская Федерация должна отдавать.
Ну, или
да?
То же самое про,
да,
Украину.
То же самое. Янукович взял долги, Порошенко должен отдавать. Кто-то там, не помню там этого имя, который был перед Ципросом, значит, подписал документы, он был законный премьер, его избрали, его парламент утвердил. Все, ребята, это ваши внутренние проблемы, а вот теперь отдавайте как хотите. Это ваши проблемы на самом деле. Вот. А они же что делают? Ну, Ципрос, он ну, просто ну, такой шулер, по-моему, просто чистый шулер. Ну, он такой крайне левый радикал, это, в общем, они все жулики, по-моему, такого рода люди. Значит, он что делает? Он ездит в Европу, обещает, что он все отдаст. Возвращается в Афины, говорит, не, ничего не отдам. Потом он пишет в Европу, говорит, мы обо всем договорились. Тут же он выступает перед обращением к нации, говорит, ребята, голосуйте против отдачи долгов и так далее. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Он совершенно некомпетентен, это полный провал. Это полный провал. Но, конечно, это одна из, так сказать, знаете, вот так бывает при демократии.
Тут еще одна история. Ведь так бывает при демократии, когда вторая сторона понимает, что ты берешь больше, чем можешь отдать, и, по сути, так вот, когда потом ты с этим разбираешься, что делать?
Нет, подождите, что значит вторая сторона...
Нет, ну, европейцы давали им в долг.
Да.
Почему они не подумали, что греки...
Ну, во-первых, греки их обманывали. Греческие правительства, не правительство Ципроса, а еще предыдущее правительство, давали ложную информацию Европейскому Союзу. Ну, просто вот они врали.
659-й, смотрите, как видит ситуацию. Грекам сначала запретили поставлять в Европейский Союз оливки, заставили производить рапс. В обмен на это дали кредиты.
Вот. Подождите,
то есть
ну, не
их
берите.
Заставили вести себя как-то неправильно.
Слушайте, значит, взрослый человек, а предполагается, что премьер-министр страны, по крайней мере, дееспособен, даже Греция. Даже Греция, да.
Взрослые такие.
Ну, я надеюсь, да. Так вот, ну и даже Ципрас вроде тоже вообще не ребенок. Так вот, значит, никто их, им иголки под ногти не загонял, чтобы они рвались в Евросоюз. Они в Евросоюз просились много лет. Много лет Греция просилась в Евросоюз. Наконец их туда приняли. Вот, они, перед тем, как вступать в Евросоюз, они подписались, что они будут выполнять правила Евросоюза. Эти правила выполняют и Германия, и Франция, и там мелкие страны, там Бельгия, там кто угодно, да, все страны выполняют правила, они об этом договорились, да. Греция вошла в Евросоюз и ведет себя примерно, знаете как, вот представьте себе, вот семья, да, большая семья, там много там родственников всяких, да, и один, ну, такой пьяница, бездельник, ничего не делает, да, и он периодически, он приходит к другим братьям и говорит: слушай, ну мы же все-таки братья с вами, мы же одна семья, ну как же я живу там в нищете, там квартира у меня плохая, вы мне купите квартиру другую, вы мне еще что-нибудь такое сделаете. Вот. Ну просто, так сказать, бездельник, который паразитирует на родственных чувствах. Вот Греция пыталась то же самое делать, паразитируя на чувстве европейской солидарности. Но, по-моему, они перешли некоторую черту, и вот эта наглость уже достала абсолютно всех. Думаю, что у них будут сильные, сильные проблемы в ближайшее время.
7373948, код города 495, программа «Пиджаки», с нами Леонид Гозман. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот хочу сказать, что оппозиция и сегодняшняя власть, в принципе, это одно и то же, разные ягоды с одного поля. Вы, когда придете, если к власти, то вы будете делать то же самое. Также закручивать гайки, и также обещать, и также поступать.
Вы знаете,
опровергнуть.
Вы знаете, трудно опровергнуть будущее, да, поскольку оно еще не наступило, да. Я могу...
Это подход к тому, что и
ну,
вы, и власть,
все одинаковые, да, все одинаковые, да. Значит, я понимаю эту позицию, она неправильная. Я считаю, что она неправильная. Могу вам привести пример. Например, Борис Николаевич Ельцин, которого так сейчас все ругают и хулят и так далее. Вот я не к тому, что у него не было там ошибок и проблем, были, конечно, очень много. Вот, часто, прежде всего, Чеченская война, мне кажется, самая страшная вещь, которая была сделана в президентство Бориса Николаевича. Но Борис Николаевич никогда, никогда не сделал ничего против свободной прессы. Вот ничего. При том, что уж как его поливали, как его поливали, и в куколах его показывали в смешном виде, и карикатуры и пародии на него писали, и издевались над ним в каждой программе, на каждой волне, на каждом канале и так далее, да? Вот, и я точно знаю, ну, поскольку я не имел чести лично знать Бориса Николаевича, но я знаю многих людей, которые близко с ним работали, да, Борис Николаевич переживал из-за этого, ему это было неприятно, ему это было тяжело и так далее. И какие-то там доброхоты ему, естественно, советовали: а давайте мы прихлопнем эту газету, там, как спор хозяйствующих субъектов, как сейчас принято, да, вот, и Борис Николаевич никогда ничего подобного не сделал. Он не сделал ни одного шага против свободы, знаете, хотя от этой свободы он страдал. Ну, как человек просто, да, страдал достаточно сильно. Он понимал, что свобода – это высшая ценность, и он ничего против свободы никогда не делал. Поэтому у нас были примеры другой власти, другого поведения. Ну, а раз они были, то нет оснований считать, что их и не будет в будущем. Я думаю, что будут.
Так, Жираф Мариус требует уточнить, мол, вопрос референдума в Греции не в том, чтобы отдавать или не отдавать долг, а в том, принимать ли условия кредиторов, который требует отдать этот долг.
Ну, уважаемый Жираф, это, в общем, то же самое, понимаете? Это то же самое. Ну, вот опять же...
Вот смотрите, вот люди видят это так, отрубили ноги, руки Греции, и говорят: иди и работай теперь.
Так подождите, во-первых, им никто, это, конечно, полная ерунда, никто им руки-ноги не рубил, вот, вообще греки живут, между прочим, нормально, там все в порядке, вот у меня один товарищ сейчас в Греции, говорит, все спокойно пока... Вот, а главное, что все соглашения с Евросоюзом были заключены по просьбе Греции. Не по просьбе, это не то, что Евросоюз к ним пришел и говорит: греки, вступите к нам. И начали им там вешать лапшу на уши, что-то там сказки всякие рассказывать. Греки, значит, добросердечные греки расслабились, поверили, вот, а теперь оказались в ловушке. Все было не
то
так.
То есть, украинцы тоже сами просили
греки, в Европу. Ну, естественно, конечно. Греки, они просятся, в Европу все просятся. Греки долго ходили в Брюссель. Долго ездили по всем столицам европейских стран. И говорили: ребята, примите нас, мы же европейская страна. Ну, как же так? Мы же должны быть... Мы же колыбель европейской демократии, Афины, там, ля-ля-то-поля, да? Вот они туда все время ходили. И в конце концов уговорили. А дальше, когда они туда вошли, Они сказали, а вот теперь мы никому не будем ничего платить, а будем только получать. Так не бывает.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, очень коротко прошу.
Гозман.
Так. Ну, такая точка зрения тоже возможна. Вот,
905-803-76-98. Вот этот номер, пожалуйста. Да, теперь он красного цвета. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Здравствуйте.
Ваш собеседник абсолютно не прав. У меня трое родственников живут на Украине. Более 70% против Европы. Все это ложь.
Они не хотят в Европу, хочет только тот, кто ими руководит.
Слушатель не представился. Понимаете, есть такое понятие ошибка репрезентативности. Нам всегда кажется, что тот наш собственный опыт, он такой, ну вот он говорит обо всех, да? Значит, сказать, сколько граждан Республики Украины хотят в европейское, сколько нет, можно только проведя референдум или проведя очень серьезный опрос общественного мнения. Пока демократически избранный парламент и демократически избранный президент Украины, а никто на самом деле не отрицает, что это были демократические выборы, говорят, что они все-таки ведут курс на вступление в европейское сообщество.
Это была программа «Пиджаки». С нами сегодня был президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.